Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем разговор с паломницей из Санкт-Петербурга, акушером с многолетним стажем Людмилой Ивановной Василевской.
Господь-то готов нам подарки дать, то, что мы просим, и деньги, и счастье, все, он-то больше нам приготовил. Но наш аэродром для их самолета с подарками не готов, то есть наша душа. Чем чище мы ее выйти, как говорится, через исповедь причастия, вы умом, тем больше мы вместим. Господь, у меня есть знакомый батюшка там один, вот он рассказывал, говорит, мама потом мне рассказала. Когда был маленький, она хотела, говорит, чтобы ты был или священником, или военным. Когда я с ним познакомилась, он был военным священником. Господь больше нам даст и лучше, чем мы просим, потому что он нас так любит больше, чем мы сами.
Людмила Ивановна, скажите, а мы уже поняли про замечательных питерских старушек.
Да, удивительное, вот училась у них.
В Петербурге какие настроения, какая молодежь?
Да хорошая молодежь. Вот представьте себе.
Все-таки
вот
к Западу вы там близко.
Попадается, и я даже им самим говорю, вот говорят, плохая молодежь, он, ребята, тут помогут, тут подскажут. Я все время переживала, все-таки город Петра Великого, Романовы мне очень близки, значит, Петр Великий очень близок, я все... И бывало иногда наезжаю, понимаете, вот живут люди, я все понять не могу, да, вот человек построил такой город, который иностранцы копят там жизнь, мы все думаем, они богатые, они там копят иногда полжизни, чтобы на 2 недели появиться в Санкт-Петербурге, посмотреть на эту красоту, которую Петр Великий построил. Кстати, сам-то он, будучи себе-то лично, летний домик Петра, кто увидел, там малюсенькие. Дворцы-то это строили для того, чтобы он строил, чтобы видели, какая Русь богатая, чтобы враги видели, какие мы мощные, какие мы богатые. Памятник у какого государства, скажите, есть? Царь с топором. Пожалуйста, на берегу Невы. Царь Петр Великий с топором. Какие цари? Пусть они нам покажут, какие государства. Я у них такие цари. И когда, кстати, я вот так вообще личность очень люблю Петра Великого. Значит, я читала, как не он... Ну, ему досталось такое, понимаете, больное государство, лениво-преленивое, вот я читала. А он съездил, объездил, посмотрел, вокруг враги-то все шустрые, как у них какой уровень-то, всяких уровней. И он, понимает, он же отвечает за эту Русь, ему отвечать за нее. И он ее оперирует, и он оперирует благополучным образом. И тот, кто ему помогал, тот прославлен у Господа. Митрофан Воронежский его понимал. Отдавал все, и личные все деньги на вооружение, все отдавал. И если нужно было на войну, и колокола снимал. А кто еще видел? А колокола снимают антихристы. А то, что враг, этот и храм тебе заберет, и тебя погибнет. Тут некому будет молиться-то, дорогие мои. Для кого это все старалось? Так вот, я знаю, что, значит, Петр Великий, когда к нему подходили там, он, батюшка Петр, уж тяжко как, вот тут трудимся, то уж очень нам там тяжко. А он позвал свои руки, а руки сплошные в мозолях. Он говорил, вот я хоть и царь, а тружусь день и ночь. Посмотри у меня на мои мозоли. Знаешь почему? Потому что я хочу хотя бы на старости лет, кстати, он и не дожил, да, увидеть благоденствие своего народа. И защищенного от врагов, понимаете? А люди живут, есть такие люди, живут в городе, пользуются его, простите, бессонными ночами, трудами, сердце, мозолями сердца еще, самыми тяжелыми, это мозоли сердца, и его же поносят. Там он построил на этом. А вы знаете, на других не клевещут, а на царе почему-то всегда клевещут, понимаете? А ведь сказано, кстати, что об усопших либо хорошо, либо ничего. Это общее культурное правило. Ну нет же, надо наклеветать. Я сейчас подойду к молодежи, но через Петра Великого, уверяю вас. Раз про Петербург, значит, Петр Великий. И вот, значит, строители, это военные были люди. У них песню. Я так хотела найти, защитить Петра, потому что я чувствовала, что это клевета. И мне Господь послал информацию, открываю. Это были военные строители, и они шли и не пели. У них песня даже такая была. На службу цареву, на стройку, на службу государеву шли. Вот на эти, ясно, на войну как идут. Что интересно, последователи. Вот мне все время хочется спросить. Я сначала про Петра молчу, потом говорю, так вот люди, которые там чувствуют, что они не понимают уже ничего. Говорю, вот 41-45 год, оборона Ленинграда, да, крыли окопы, да, все, люди там медали получали. Они правильно делали? Да, конечно. Так это же продолжение дел Петра Великого, который вообще построил город, вот именно как охрана, потому что оттуда все время набеги были. Его-то вы почему за это поносите? Тут медали раздают правильно и правильно раздают. Это же военное было дело. Вот надо порочить царей. Да потому что царь-то глава. народ-то тело. Вот надо отодрать, разорвать, вот, понимаете, голову от тела. То, что сейчас и видим. А голова, тело без головы, это что? Это труп смердящий. Вот он и смердит. Наркомания, проституция. Вот до сегодня вот это вот и есть царя-батюшка Николая Ильич. Почему так на него такие были получения? Так вот я сейчас про Петра Великого закончу, про молодежь. Все это в основном какое-то наше старшее, старше нас поколение, все начитались, а вот эти вот поверили всякой гадости. Я вам скажу, хоть один человек из русских людей будет читать ли плохое, думать ли плохое, говорить ли плохое на царей Романовых, читать всякую клевету, гадость, запомните, счастливы они не, на этой земле, это хамовы, они не получат счастья, потому что нам тоже молитва через царей идет. 1600, достаньте из интернета, кто у вас владеет, утвержденную клятвенную грамоту Великого Земского Собора в Москве в смутное время, которое, когда собрался все русские люди, все уже, знаете, кто между собой там дрались, ругались, все собрались вместе. Смут, великая смута, все, вопрос стоит, не быть Руси уже, внешний враг, внутренний. Собирались, надо царя выбрать. Вот царя. Пошли. А где царь-то? Вот и Романов. Потому что почему Романов? Не запятнали себя ничем в смутное время. И вот мы там, вы обязательно все прочитаете, все. Вот то, что сейчас делается за окном, это последствия, то, что было нарушено. Это нами, нашими предыдущими предками данное, потом предыдущими нарушено. Обязательно прочитаете и поймете, что за окном делать. Так вот, Петр Великий и молодежь, вот и Нора, Петр, значит, я говорю вот это что-то про питание. Петр Великий, не великий, я уже начинаю, у меня внутри уже начинает все содрать. А величайший! Вот у меня такой был, не, прям в поезд скакивал в электричку, человек прямо с перона и кричит мне, да он не великий. Я думаю, ну, величайший, на весь прямо вот перрон. Думаю, ну, молодежь. И вот как раз молодежь это они лучше. Как-то вот они, это вот единицы там какие-то среди. На самом деле, как-то мне вот нравится мне молодежь, понимаете. А то, что, которые не так, это ведь не, дети-то не китайцы. Это же наши, это наша беда. Это их не их вина, это наша беда. Это наши дети. Там, знаете что, трезвости, смотрю, что трезвые, как-то вот хорошо, нигде не видно пьяных, между прочим. Все они такие все деловые, все у них разговоры о там, то о бизнесе, то и что. Меня это очень радует. Вот, наблюдая в течение где-то 10 лет, 15, это вообще удивительно, храмы наполняют полностью. Понимаете, вот 15 лет назад в Казанском соборе дедуля какой-нибудь там из мужского пола только стоит, а в основном бабушки, ну, девушки. Чуть-чуть народу. Вы знаете, сейчас сколько? В 7 утра. Меня вообще Петербург так подтянул. В 7 утра ранняя литургия. Помню, Богоявленский собор. Там у меня недалеко известный очень выдающийся дядя жил. Он участник был создания атомной бомбы. Великий такой человек. За Русь очень любил. Так вот, в 7 утра мороз, это, думаю, господи, боже мой, ну, думаю, приду сейчас, никого там нет, думаю, чего я пойду такую рань в 7, ну, пойду в 7 утра на раннюю литургию. Вышла, воскресенье утро, ни одной души на улице, там фонарь где-то вдалеке, вот. Иду, никого не встретила, думаю, ну, ладно, ну, захожу, и что я вижу, коляски стоят, это, и с батюшкой мне издалека, нехорошо опаздывать на исповедь. Там уже битком храм, все уже исповедовали, уже служба началась. Вот так он меня, так вот Петербург нас подтягивает. Больше вам расскажу. Во Владимирском соборе, центр города, метро Владимирская, там есть в храме, при храме давно действующий, очень известный детский и юношеский хор имени Иоанна Дамаскина. Греческие распевы, все там такое. Матушка Ирина Болдыш, она положила всю жизнь на это. Они летали по всему миру. И вас здесь они, кстати, они очень часто пели на этой литургии, даже пели, я знаю, вот на Ганиной яме, они очень царя любят. Вы что думаете? Воскресенье, ранняя литургия, в 7 утра, дети поют. Ведь и они поют в 7 часов утра, а они же, это же ведь не деревня, где рядом, за углом дом-то. Это во сколько же они выехали из дома? И все причащаются. Представляете, вот там такой и пульс, и такой вот пульс такой духовной жизни. Он меня, я сначала думаю, или у меня что-то с головой плохо, или я из папье-маше, или что-то такое не так. А когда я спрашиваю, говорю, а что, они каждый день причащаются здесь? То у меня алтарница моя знакомая, да сегодня мы дружим. Она говорит, да. Говорит, у нас это говорит, такие храм вот так вот жив. Вот живы, вот такими вот прихожанами, говорит. Сейчас вот такое вот действительно идет как-то вот от народа это все, понимаете? Так что я благодарю Господа, что я это увидела, что я практикую, я сама от себя поняла, что если с утра человек, представляете, 7 утра человек пришел на исповедь, день, как вы готовились? Да предыдущая литургия, это что, плохая подготовка, что ли? И опыт показал, что такое молитва, что такое благодать. Это бензин, духовный бензин. Чем больше в машинку в нашу зальешь такого бензинчика, тем дальше продвинешься. Дела-то Господь делает. Мы же знаем, что иногда можно целый день из угла в угол проходить, но не делается какое-то маленькое дело, малюсенькое. А можно за сейчас полтора столько сделать. От кого успех-то? В руце Божий успех-то. Благословение Божие есть или нет? Так вот, когда мы с утра причастились, в 7 утра, в 8 уже мы причастились, в 7 утра служба, тут же там параллельно бывает, а у них кто-то полседьмого на исповедь. Вот, причастились. 8 уже готов, силы есть, здоровье, и слава Богу, Бог дает через причастие, то есть чаша все наливается. Вообще хорошая жизнь, настоящая, она наливается из чаши жизни. Это часа причастна. И потом, дай Бог, умрем все-таки, может, хоть в день причастия с такими-то грехами, так прямо хочется, понимаете, уж как Господь сподобит. Мама-то была блаженна, кончина Иннокентия Алевтиновна. Она с улыбкой, с младей. Она вот, понимаете, у вас просто вот дыхание легкое. И блаженна, то есть сразу видит человек. Такая улыбка ребенка. Я никогда не видела так. Знаете, вот блаженная улыбка, но так, с улыбкой, с радостной. Радость на лице, радость была, понимаете.
Людмила Ивановна, к вам же едут много людей Ксении Петербургской, mm-hmm. и она иногда является людям и является, помогает явные тайны по всякому.
Ой, как Сенюшка. У нее там народная приемная, которая принимает всех. И кто кафес ей читает, тот, наверное, знает, что там есть такая строка, что молящимся в своей часовне ты являешься. Она постоянно там проводит, но она везде помогает, я вам хочу сказать. Она мне являлась. Вот уж как примут, вот представьте себе. Мне рассказала моя больная, которая перенесла, представьте себе, вот о ней бы надо говорить-то, на самом деле, это такой тоже человек. Она жила у Московского вокзала в Петербурге в 4,5 года. Это род, кстати, графа, светлейшего графа Румянцева. Подвижники какие. Значит, 4,5 года. Она сегодня помнит, и стоит дом тот, где она жила. А она в другом месте уже живет. На 4,5 года ее, она помнит, эвакуировали. Началась война, блокада. Умер младенец, ее родной братик от голода на ее глазах. И она видела, как по Ладоге их везли по дороге жизни, как на ее глазах автобусы с детьми проваливались, под лед уходили. Дальше у нее еще интереснее. Она попадает из блокады-то, она попадает их там, как больных, в Краснодарский край, а там они попадают в плен к немцам. Представляете, ребенку 5 лет, еще 5 лет, она рассказала, вроде нет. Тут же, представляете, попадает в плен. В какой-то, как она говорит, то ли кошара, в поле стоит. Девушки попали, а их из больницы взяли, их подлечить хотели, а больницу-то вот взяли немцы. И их плен, их выставили, значит, в какой-то палатке, она, как она говорила, вроде кошар такая, холодно было, осень уже. Мать, она, девицы, она говорит, их ставили между кинжалами. Она видела кровь, в общем, отрезали груди, издевались. У нее вообще немец брал кровь. И когда он говорил, если будем отступать, если будем оставлять это место, мать можно, говорит, ее, вот, она говорит, слышала вот этот разговор, мать ее можно убивать, она мне не нужна, а вот у нее мне кровь нужна, вот этой вот девочке. И он говорит, все хотел, чтобы я заплакала. Она говорит, а у меня не было слез. Я никогда не плакала. Она до сегодня, говорит, у нее действительно какой-то вот... И вот представьте, что перенесла она. И их освободил. Партизаны их освободили. Освободили партизаны. А дальше что? Они возвращаются уже в Ленинград. Враги народа в плену были. И на север, в Северодвинск, куда-то там. Без работы, без всего забросили. И тогда они вспоминают, что у них есть корни в деревне, в Костромской губернии. И вот они там без денег, без всего едут. Она рассказывала, шторм, озеро. Значит, она говорит, мне как-то вот Господь на сердце, видимо, давала. Я говорю, никто не утонет, все, никто не утонет, маленькая. Вот через нее как-то вот. И блокаду, говорит, когда вот обстрел был, она говорит, маме... Да, и Ксенюшка являлась, Ксенюшка ее маме сказала, ты вот по этой стороне не ходи, ты по той ходи. Ксенюшка-то являлась. Вообще, Ксенюшка их постоянно всем являлась. И вот, можно сказать, до сегодня там. У меня же внучка названа Ксения. Спасённая по молитвам Ксении. Вот, там отдельный рассказ. Вот, такие судьбы вообще. Вот меня Господь с такими людьми вообще свел. Как каждому можно вообще, не знаю. Вообще счастливейший человек, понимаете? Среди таких людей. Вот, вот, учиться мне у них и учиться бы. Я пока ученица-то негодная. И вот Ксенюшка ей как раз. Мне Ксенюшка являлась. Она с первого сна... Да, и вот она мне рассказывала. Я уже врачом, она у меня на приеме. Я как это так Ксенюшка является? Ну, я тоже хочу. Ксенюшка обычно выслушивает все это и говорит, не переживай, я тебе явлюсь. Но по желанию Ксенюшки это будет по воле Божией. Я уже про это все и забыла, уже я бросила уже работу, уже шла из храма, уже какое время прошло, не знаю, но я шла, видимо, в тяжелом, в таком, в душевном таком тяжелом состоянии. Мама уже отошла к Господу, муж отошел, тут все сразу. И в вратах монастыря вот она мне встретилась, она меня утешила, и мне было дано, что это Ксенюшка. Дальше на меня в Петербурге будет. На этом.
А как вы это восприняли? Вы сразу поняли, спокойно, что это Ксения?
Вообще как-то спокойно. Все спокойно. Все, что божественное, вот, понимаете, оно все по любви, оно спокойно. Вот единственное, что я не очень спокойно восприняла, когда она мне на Смоленском кладбище встретила. Она меня назвала, кто я, чего я. И она мне пророчествовала тогда. На тот момент, я сейчас не могу это говорить, но на тот момент это было невмещаемо. То есть это, и вот тут я как-то вот... Как-то вся вот у меня душа как-то вот обычно она не возмутилась, но как-то не поиспугалась, потому что обычно это не так, это хорошо. Но на сегодняшний день это все исполнилось. Вот все, что она тогда говорила, исполнилось. После этого, представляете, к вам подходит бездомная, она что-нибудь как бы старушка такая, как бездомная, да. Представляете, вам денег предлагает, отвечает вам на ваш незаданный никому, кроме вот внутренний Господа, вопрос, духовный вопрос. И, в конце концов, она меня утешила. Я стояла с цветами, и она говорит, ну, в общем, вот мне надо было, видно, утешить. Понимаете, вот.
Ну, это... А интересно, вот иностранцы приезжают к Ксении Петербургской?
Там море иностранцев. Там мусульмане приходят. Они, кто-то приложится к гробнице, а кто-то стоит, молится, отойдет. Там книги сейчас вот издают, там батюшка один из собора, он вот именно, видимо, отвечает за вот эти все чудеса, все ему там все пересылают, значит. И он издает последние книги, там все Великобритания, Америка. И когда вот эти дни памяти, я вам хочу сказать, Ксенюшке, кстати, кто не знает, теперь Ксенюшка дважды в году празднуется, как Николай Гонщик, зимний, 6 февраля, как и было, да, и летняя, 6 июня, день канонизации. Уже второй или третий год по благословению патриарха Кирилла все внесено уже во все поминовения. Так там этот день, кого только не встретишь. Вот я один раз зашла на Смоленск, сказала, океан народу, и у меня такая мысль, Ксенюшка, вот из этих людей, ну кто ж тебя видел в очереди, а сама-то ведь видела, да? В этот момент я почему-то забыла, что я являлась. А ей вопрос задаю, Ксенюшка, столько тут народу. Они же тебя ведь не видят, а к тебе едут. Ведь это в школе еду с благодарностью очень много. Ну, потому что это такая чудотворица. И вот если вот вы у него просите по воле Божией, если на это то, что вы просите воле Божией исполнять, я столько перевозила записок туда. Конечно. Вот смотрите, вот даже из тех, что у меня какие. Момент был такой, значит, когда рушились вот все эти вот организации, все, да, и люди не знали, аж вообще ни работы, ничего, ни денег, и времена такие, вот эти 95-е, голодные такие. И я поехала, когда вот этот момент к Ксенюшке, значит, моя захожу к своей знакомой, она бухгалтер, а с ней еще два, вот, ну, как бы бухгалтерию. На меня так смотрят, я говорю, я к Ксенюшке, она это самое, а можно с вами записочки послать? А что, тяжело, записочка-то, грамма не висит. Конечно, можно. Прошло, через несколько дней, я, значит, возвращаюсь там к своей приятельнице, вот этой Татьяне. Пока я еще поднималась к ним на лестницу, в их, там на втором этаже, в их бухгалтерию, одна из тех, которых молодая, писала еще, там из них одна пожилая писала, в общем, такая крупная женщина, а другая молоденькая вот в углу сидела, кричит мне, услышала, все, Ксенюшка, уже на работу приглашают. А я даже не знаю, что она писала, я же не читаю, что записка. То есть она писала, их вот тут сокращают, она молодая, ни день, ни время, рабочих мест, что было, как трудно-то. Она все уж говорит, пригласили на работу. Я рада, я-то столько радуюсь. Дальше. А зашла к Татьяне-то? А это-то женщина, которая-то такая полная-то. Я тут пощебетали мы тут со своей Татьяной-то, разошлись. Пройдет полгода. Я встречаюсь вот с этой женщиной-то. Она говорит, теперь, Людмила Ивановна, я вам расскажу. Тогда я, говорит, не верила, что это может вообще сбыться. Значит, у нее какая ситуация. Сын остался без работы. В этот момент ему изменяет девушка. И он маме говорит, я повешусь. Я все вот с такими мыслями. Кстати, единственный ребенок, она вне себя. И услышав, что вот я пою Ксенюшке, она пишет, видимо, в записке о ребенке своем. На тот момент, значит, за эти 3 или 4 там дня, что вот мы не виделись до первой встречи, оказывается, у них друзья есть общие, пришли, какой-то праздник был, пришли друзья. А у друзей-то, значит, очень хороший знакомый, который... Там начинались, помните, такие совместные, то советско-ФРГ-овские, вот эти германские, вот начинались вот эти все эти предприятия, какие-то фирмы всякие, когда ее спросили, ты что такая грустная, ну, день рождения было еще, она говорит, да какое ж тут веселье, у меня с сыном такая проблема. Этот выслушал человек-то и говорит, да никакой у тебя проблем, там забыл тетя Таня или как там, не помню, вот не скажу сейчас. Я вот сейчас, мы вот в фирме, это заместитель, по-моему, директора, давай его ко мне, ему сейчас стажировку сразу, и все ему все оформлю. И боялась, потому что она и не верила, что такое может вообще так быстро, такие случится дела. Все свершилось. А почему, причем тут Ксения, хочу сказать, мало того еще, оказывается, этот человек, который, через которого все добро-то произошло, живет рядом с кладбищем со Смоленским, прямо окна-то выходит на Смоленское кладбище. То есть совсем близко с Ксенюшкой, который вот милость оказал, через которого Ксенюшка послала. Сколько там чудес, мгновенных чудес. И вот еще рассказать про Ксенюшку?
Да, конечно.
Это было нечто. Но это я в основном все свои немощи рассказываю-то. Значит, мне в Лучесовенке, там у меня сестренка работает духовно, очень близкая у мощей. И она мне, значит, и недавно совсем появилась для общего обозрения. Немногие еще это знают, даже батюшка многих нет. Прижизненный портрет Ксении Блаженной. Уж много же икон, но ведь... Ну, она, может быть, действительно тоже являлась, и кто-то пишет, и все. Я бы сейчас вот и не написала, потому что у меня были мысли-то о том, о разговоре, о котором мы с Ксенюшкой. А скажи мне сейчас, я не напишу портрет, это я вот вообще могу сказать. Значит, и многие иконы я привыкла ее видеть молоденькой. Почему-то мне легло на сердце, вот молоденькая Ксенюшка, вот эти иконы особенно мне как-то к сердцу, да, хотя ее молоденькая как раз ни разу и не встречала. Она вовсе не молоденькой не являлась. Нашелся прижизненный портрет, который стоял, рисунок с ее прижизненной на столе Ивана Кронштадтского. В его мемориальной квартире в Кронштадте, где ему являлась Божья Матерь, где он за столом, на столе, которым он писал «Моя жизнь во Христе», и где он услышал Божьей Матери слова «Возлюбленного чада, Отца моего Небесного». Вот на этом столе стоял этот прижизненный рисунок Ксении Блаженной. Изможденное лицо, глаза такие, ну, само добро, сама любовь. Ну, когда мне это подарили, у меня вражеский помысл. А вдруг это не она? Как-то вдруг не она. Вот, знаете, вот пропустила и приняла я этот помысл. Дальше. Хитрость из хитрости. Я ее приношу в икону, это угол как бы вроде ставлю и вроде как бы не ставлю. Это уже так было тоже, вот извратиться-то. Господи, прости, я уж Ксенюшке просила. Вот она терпела. Ксенюшка, это мое безобразие-то. Почти 7 месяцев терпела. Но нашла же способ, как меня вразуметь. Как-то раз прихожу в часовню. Осень, ветер, дождик капает, все, часовни, ну, приложиться, попросить, как не исходишь, как благословишься, и так как-то все тоже еще легче, все еще. И ко мне подходит женщина, раз подошла, что-то спросила, два, я уже, когда человек хочет все-таки по воле Божьей старается жить, то ничего случайного нет, да, с кем-то пересечешься. И я так обращаю на нее внимание, говорю, вы хотите ли что-то поговорить? Она, да, спросить ли, ну, я говорю, давайте выйдемте. Ну, часовенка маленькая, все-таки шумно. А я такой голос, у меня еще громогласный бывает. Мы выходим под зонтиком. Мы с ней 1,5 часа простояли под дождем, под ливнем, под ветром. Вы что думаете? Это же вот через нее мне Ксенюшка отвечает на незаданное мной вот это вот сомнение. И каким способом? Значит, это женщина, сама молдаванка. Родом из Молдавии, красавица, ей 65 лет, она блондинка жгучая, понимаете, вся такая из себя. Я думаю, конечно, она молодая была, красавица, да? Ну, дело в том, она говорит, а я, говорит, с Ксенюшкой ехала по Молдавии. Ведь я с Ксенюшкой, говорит, ехала по Молдавии в поезде. Я говорю, скажите. А вот, говорит, какой-то пригородный, видимо, поезд, говорит, битком народ, все стоят в проходе, а передо мной, говорит, напротив, место пустое. Подходит, говорит, какая-то странная старушка. Я еще думаю, надо же, какой белый платок, где хоть такая белизна, как она этот белил такой-то, в кожаных, говорит, тапочках, с клюкой, говорит, какая-то. Ну, такая, говорит, добрая, говорит, а можно я присяду-то вот напротив? Я говорю, конечно, конечно. И вот, говорит, мы с ней едем, и я, говорит, ей почему-то все про свою жизнь рассказываю. Я, говорит, она мне рассказывает, я, конечно, там приукрашала себя-то, конечно, очень. А она мне, говорит, и говорит, ты вообще-то бросай своих мужиков-то, а то, говорит, сыну-то плохо будет. Я, говорит, между ушей все пропустила. Выходим вместе, говорит, вышли. Привокзальная площадь большая, огромная. И она мне говорит, дай мне копеечку. А я говорю, да какая копеечка? Я вам сейчас больше дам. Вы что? Она, нет, мне копеечку только. Я, говорит, опускаю лицо-то, искать копейку, это в то время, и только не всегда в кошельке копейки-то были, да? Не то, что их мало, то, что их искать надо было. И как только, говорит, я отпустила, нашла, поднимаю глаза-то, никого нет. Как могла такая старушка с клюкой, такую площадь, уже народ разошелся, вообще, пока, говорит, я искала. Они многие, оказывается, я еще слышала других, они вот так делают, святые, отвлекают внимание и исчезают, да? Дальше была следующая история. Она новая, у нее пассия. Она, мало того, за итальянца замуж выходит, такая вся жгучая блондинка. И уезжает в Италию жить. И там у нее забесновался сын. Он стал кидаться на все святое. Он стал, не знаю, что там только не делать. Она схватилась, подхватилась, ищет храм православный в Италии. Нашла. Скажите, пожалуйста, пришла свечку. Как, кому поставить? У меня с ребенком плохо. Мне, говорит, отвечают. Вот идите вот там, видите, в ряду, в конце, там икона Ксении Блаженной. Вот обычно детям, да за детей, это вот туда надо. Я, говорит, иду, и как только я дошла, милые, я полностью узнала Ксению. У нее, говорит, такие вот глаза, и начинает она мне рассказывать вот эту вот прижизненный ее портрет. В этот момент мне прямо в сердце, ты слышишь, это я? Ты слышишь, это я? Я прибегаю скорее, развертываю как следует, это боком поставлено, неизвестно куда икону, понимаете, и с тех пор я только делаю, занимаюсь, раздаю эти иконочки, кстати, при жизни. И вот и вам я подарила это, вот я про нее рассказываю.
Да. Людмила Ивановна, то есть, получается, Ксения Блаженная является не только в Петербурге.
Ой, везде, святые, они везде.
Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжили разговор с паломницей из Санкт-Петербурга, акушером с многолетним стажем Людмилой Ивановной Василевской. Храни всех Господь!